Псковитяне взяли Вышегород. Холмский обратил в пепел Русу. Не ожидав войны летом и нападения столь дружного, сильного, новгородцы послали сказать великому князю, что они желают вступить с ним в переговоры и требуют от него опасной грамоты для своих чиновников, которые готовы ехать к нему в стан. Но в то же время Марфа и единомышленники ее старались уверить сограждан, что одна счастливая битва может спасти их свободу. Спешили вооружить всех людей волею и неволею, ремесленников, гончаров, плотников, одели в доспехи и посадили на коней, других на суда. Пехоте велели плыть озером Ильменем к Руси, а коннице, гораздо многочисленнейшей, идти туда берегом. Холмский стоял между Ильменем и Руссою на Коростыне. Пехота новгородская приближилась тайно к его стану, вышла из судов и, не дожидаясь конного войска, стремительно ударила на ополоченных москвитян. Но Холмский и товарищ его, боярин Федор Давидович, храбростью загладили свою неосторожность. Положили на месте 500 неприятелей, рассеяли остальных и с жестокосердием, свойственным тогдашнему веку, приказав отрезать пленникам носы, губы, послали их искаженных в Новгород. Москвитяне бросили в воду все латы, шлемы, щиты неприятельские, взятые в добычу ими, говоря, что войско великого князя богато собственными доспехами и не имеет нужды в изменнических. Новгородцы приписали сие несчастье тому, что конное их войско не соединилось с пехотным, и что особенный полк архиепископский отрекся от битвы, сказав: «Владыка Феофил запретил нам поднимать руку на великого князя, а велел сражаться только с неверными псковитянами». Желая обмануть Иоанна, новгородские чиновники отправили к нему второго посла с уверением, что они готовы на мир и что войско их еще не действовало против московского. Но великий князь уже имел известие о победе Холмского и, став на берегу озера Коломны, приказал сему воеводе идти за Шелонь навстречу к псковитянам и вместе с ними к Новгороду, Михаилу Живерийскому осадить городок Демон. В самое то время, когда Холмский думал переправляться на другую сторону реки, он увидел неприятеля столь многочисленного, что москвитяне изумились. Их было 5000, а новгородцев от 30000 до 40000, ибо друзья Борецких еще успели набрать и выслать несколько полков, чтобы усилить свою конную рать. Но воеводы Иоанновы, сказав дружине: «Настало время послужить государю, не убоимся ни 300000 мятежников, за нас правда и Господь Вседержитель», бросились на конях в Шелонь, с крутого берега и в глубоком месте. Однако ж никто из москвитян не усомнился следовать их примеру. Никто не утонул, и все, благополучно переехав на другую сторону, устремились 14 июля в бой с восклицанием «Москва». Новгородский летописец говорит, что соотечественники его бились мужественно и принудили москвитян отступить, но что конница татарская, быв в засаде, нечаянным нападением расстроила первых и решила дело. Но по другим известиям, новгородцы не стояли ни часу. Лошади их, язвимые стрелами, начали сбивать с себя всадников. Ужас объял воевод малодушных и войско неопытное, обратили тыл, скакали без памяти и топтали друг друга, гонимые, истребляемые победителем. Утомив коней, бросались в воду, в тину болотную. Не находили пути в лесах своих, тонули или умирали от ран. Иные же проскакали мимо Новгорода, думая, что он уже взят Иоанном. В безумии страха им везде казался неприятель, везде слышался крик «Москва, Москва!». На пространстве 12 верст полки великокняжеские гнали их, убили 12000 человек, взяли 1700 пленников, и в том числе двух знатнейших посадников, Василия Казимира с Дмитрием Исаковым Борецким. Наконец утомленные возвратились на место битвы. Холмский и боярин Федор Давидович, трубным звуком возвестив победу, сошли с коней, приложились к образам под знаменами и прославили милость неба. Боярский сын Иван Замятня спешил известить государя, бывшего тогда в Ежелбицах, что один передовой отряд его войска решил судьбу Новгорода, что неприятель истреблен, а рать московская цела. Сей вестник вручил Иоанну договорную грамоту новгородцев с Казимиром, найденную в их обозе между другими бумагами, и даже представил ему человека, который писал оную. С какой радостью великий князь слушал весть о победе, с таким негодованием читал сию законопреступную хартию, памятник новгородской измены. Холмский уже нигде не видал неприятельской рати и мог свободно опустошать села до самой Нарвы или немецких пределов. Городок-демон сдался Михаилу Верейскому. Тогда великий князь послал опасную грамоту к новогородцам с боярином их Лукою, соглашаясь вступить с ними в договоры. Прибыл в Русу и явил пример строгости. Велел отрубить головы знатнейшим пленникам, боярам Дмитрию Исакову, Марфину сыну, Василию Селезеневу Губе, Киприяну Арбузееву и Еремию Сухощеку, архиепископскому чашнику, ревностным благоприятелям Литвы. Василия Казимера, Матвея Селезенева и других послал в Коломну, окованных цепями. Некоторых в темницы московские, а прочих без всякого наказания отпустил в Новгород, соединяя милосердие с грозою мести, отличая главных деятельных врагов Москвы от людей слабых, которые служили им только орудием. Решив таким образом участь пленников, он расположился станом на устье Шелони 27 июля. В сей самый день новая победа увенчала оружие великокняжеское в отдаленных пределах Заволочья. Московские воеводы Образец и Борис Слепой, предводительствуя устюжанами и ветчанами, на берегах Двины сразились с князем Василием Шуйским, верным слугою новгородской свободы. Рать его состояла из 12 000 двинских и печерских жителей, Иоаннова только из 4. Битва продолжалась целый день с великим остервенением. Убив 3 двинских знаменоносцев, москвитяне взяли Хоругвь Новгородскую и к вечеру одолели врага. Князь Шуйский, раненый, едва мог спастись в лодке, бежал в Колмогоры, оттуда в Новгород. А воеводы Иоанновы, овладев всею двинскую землею, привели жителей в подданство Москвы. Миновало около 2 недель после Шелонской битвы, которая произвела в новгородцах неописанный ужас. Они надеялись на Казимира и с нетерпением ждали вестей от своего посла, отправленного к нему через Ливонию, с усиленным требованием, чтобы король спешил защитить их. Но сей посол возвратился и с горестью объявил, что магистр ордена не пустил его в Литву. Уже не было времени иметь помощи, ни сил противиться Иоанну. Открылась еще внутренняя измена. Некто именем Упадыш, тайно доброходствуя великому князю, с единомышленниками своими в одну ночь заколотил железом 55 пушек в Новигороде. Правители казнили сего человека, несмотря на все несчастья, хотели обороняться. Выжгли посады, не жалея ни церквей, ни монастырей, учредили бессменную стражу, день и ночь вооруженные люди ходили по городу, чтобы обуздывать народ, другие стояли на стенах и башнях, готовые к бою с москвитянами. Однако ж миролюбивые начали изъявлять более смелости, доказывая, что упорство бесполезно. Явно обвиняли друзей Марфы в приверженности к Литве и говорили: «Иоанн перед нами, а где ваш Казимир?» Город, стесненный великокняжескими отрядами и наполненный множеством пришельцев, которые искали там убежище от москвитян, терпел недостаток в съестных припасах. Дороговизна возрастала. Ржи совсем не было на торгу. Богатые питались пшеницей, а бедные вопили, что правители их безумно раздражили Иоанна и начали войну, не подумав о следствиях. Весть о казни Дмитрия Борецкого и товарищей его сделала глубокое впечатление как в народе, так и в чиновниках. Доселе никто из великих князей не дерзал торжественно казнить первостепенных гордых бояр новгородских. Народ рассуждал, что времена переменились, что небо покровительствует Иоанна и дает ему смелость вместе со счастьем, что сей государь правосуден, карает и милует, что лучше спастись смирением, нежели погибнуть от упрямства. Знатные сановники видели меч над своей головою. В таком случае редкие жертвуют личную безопасностью правилу или образу мыслей. Самые усердные из друзей Марфиных, те, которые ненавидели Москву по ревностной любви к вольности Отечества, молчанием или языком умеренности, хотели заслужить прощение Иоаннова. Еще Марфа силилась действовать на умы и сердца, возбуждая их против великого князя. Народ видел в ней главную виновницу сей бедственной войны, он требовал хлеба и мира. Холмский, псковитяне и сам Иоанн готовились с разных сторон обступить Новгород, чтобы совершить последний удар. Немного времени оставалось для размышления. Сановники, граждане единодушно предложили нареченному архиепископу Феофилу быть ходатаем мира. Сей разумный инок со многими посадниками, тысячскими и людьми житыми всех пяти концов отправился на судах озером Ильменем к устью Шелони в стан московский. Не смея вдруг явиться государю, они пошли к его вельможам и просили их заступления. Вельможи просили Иоанновых братьев, а братья самого Иоанна. Через несколько дней он дозволил послам стать пред лицом своим. Феофил вместе со многими духовными особами и знатнейшие чиновники новогородские, вступив в шатер великокняжеский, пали ниц, безмолвствовали, проливали слезы. Иоанн, окруженный сонмом бояр, имел вид грозный и суровый. «Господин князь великий, — сказал Феофил, — утоли гнев свой, утиши ярость, пощади нас, преступников, не для моления нашего, но для своего милосердия. Угаси огнь, палящий страну новогородскую, удержи меч, льющий кровь ее жителей». Иоанн взял с собою из Москвы одного ученого в летописях дьяка именем Стефана Бородатого, коему надлежало исчислить перед новогородскими послами все древние их измены. Но послы не хотели оправдываться и требовали единственно милосердия. Тут братья и воеводы Иоанновы ударили челом за народ виновный, молили долго, неотступно 11 августа. Наконец государь изрек слово великодушного прощения, следуя, как уверяют летописцы, внушением христианского человеколюбия и совету митрополита Филиппа помиловать новогородцев, если они раскаются. Но мы видим здесь действие личного характера, осторожной политики, умеренности сего властителя, коего правилом было не отвергать хорошего для лучшего, не совсем верного.